Христос воскресе, воистину воскресе. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Христос воскресе, воистину воскресе, еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, этим светлым победоносным восклицанием «Христос воскресе» в эти всерадостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христова воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой по Пасхе о расслабленном и при половине Пятидесятницы. Христос воскресе, воистину воскресе. Мы продолжаем прославлять победоносно воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, у нас продолжается попраство светлого Христового воскресения Пасхи. И оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя с меньшей торжественностью, как попратство еще 32 дня до Вознесения Господня, и сверх того воспоминает воскресение Христово еженедельно, в первый день седмицы. Первый день седмицы, в который Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых, Церковь в продолжении всего года посвящает воспоминанию славного воскресения Христова как главнейшего торжества веры христианской. Писание «Первый день седмицы» или «Воскресный» называется «Единую от суббот», первую субботу, то есть первым днем, днем недельным или неделею, то есть воскресным или Господним. В речах же к язычникам древние писатели церкви иногда называли день воскресный или недельный днем солнца, потому что этим именем назывался у язычников первый день недели. Так святой Иустин, философ, в защиту христиан говорит: «Христиане в день солнца собираются для богослужения, потому что это есть первый день, который Иисус Христос, Спаситель наш, воскрес из мертвых». Равно и Тертуллиан, отвечая язычникам, которые подозревали христиан, святивших первый день недели в поклонении солнцу, говорит, что хотя христиане проводят день солнца в радости, но это иное дело, нежели поклонение солнцу. В других же случаях, особенно когда нужно было отличить воскресный день от иудейской субботы, древние христианские писатели большую частью называли его «днем воскресения Господня» или просто «днем Господним». Такое же употребление названия воскресного дня можно видеть в законах первых христианских государей Константина Великого, Валентиниана, Феодосия и других. Говоря христианам, они называли первый день недели воскресным, а обращаясь к язычникам – днем солнца. Никто из живущих в теле, получает в одной из своих бесед святитель московский Филарет, не видел воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству действия, в котором и видимое Христово тело, преобразуясь в духовное и прославленное, выступало за пределы мира видимого. Но так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для сего высокого созерцания, ибо явление небесное и божественное для приготовленного к нему веры чистотой, боголюбием, смирением есть свет просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному подвигу веры и высшему за него воздаянию по суду Христову, блажение не видевшие и уверовавшие. «Ангелы ныне, — говорит святой Иоанн Златоуст, — ликуют с нами, архангелы радуются, херувимы и серафимы празднуют с нами настоящий праздник. Хотя нами получена благодать от Владыки, но веселье общее у них с нами, ибо если об одном кающемся грешнике бывает радость на небе, то тем более о спасении вселенной. Представь же, возлюбленные, величие этой радости, когда и вышние силы торжествуют вместе с нами. Сам Владыка их и наш не стыдится праздновать вместе с нами. И что я говорю, не стыдится, он желает праздновать вместе с нами. Откуда это известно? Послушай, как он сам говорил: «Желанием вожжелех сию Пасху ясти с вами». Если же он восхотел ясти Пасху, то очевидно и торжествовать с нами воскресение. Посему, когда ты видишь, что не только ангелы и сонмы всех небесных сил, но и сам Владыка ангелов празднует вместе с нами, то чего не достает тебе для радости, и какой может оставаться еще повод к печали? Итак, пусть никто сегодня не скорбит по причине своей бедности, ибо это праздник духовный. Пусть никто из богатых не превозносится богатством, ибо от богатства нисколько не может увеличиться радость этого праздника. Одна здесь трапеза для богатого и для бедного. Богат ли кто, он не может прибавить ничего к этой трапезе. Беден ли кто, он при своей бедности нисколько не меньше может участвовать в предложенном, ибо это божественная благодать. Здесь у всех одна одежда, елиция бо сказанного Христа, крестисися во Христа облекосися. Здесь предлагается не что-нибудь вещественное, но слушание божественных изречений, молитвы отцов, благословение священников, единомыслие, мир и согласие, духовные дары, духовная награда. Ныне люди соединились с ангелами и, облеченные телом, вместе с бестелесными силами возносят песнопение. Сегодня во всей вселенной радость и духовное веселье, и никакая другая радость на земле, как поучает Преосвященный Димитрий, архиепископ Херсонский, не может быть выше и совершеннее, чем радость о святоносном Христовом воскресении. Воскресение Господа Иисуса Христа разогнало всю тьму заблуждения, в котором погибал весь род человеческий, и озарило нас светом истины. Оно удостоверило нас, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий, вечная истина, что все божественные обетования — Его суть, ей и аминь. Что скорее придет небо и земля, нежели останется без исполнения одно Его слово. Оно служит верным залогом и поручительством, что жертва, принесенная за грехи наши Сыном Божиим, принята Отцом Небесным воню благоухания, что исходатайствованное нам прощение грехов наших несомненно, что не едино ныне осуждение сущим о Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу, что аще исповедуем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши. Оно удостоверяет нас всесовершенно, что мы воистину чада Божие, что Отец Небесный, который Сына Своего не пощади, но за нас всех предал, есть Его, видит всякую нужду нашу, слышит всякое прошение наше и готов подать нам все ради возлюбленного единородного Сына Своего, что целое небо приемлет в судьбе нашей самое родственное живое участие, что святые ангелы и собор избранные Божии сорадуются нашей радости, состраждут нашей скорби, готовы со своей благодатной помощью нам во всякой нужде и обстоянии, что сам Господь Иисус Христос со всем божественным всемогуществом Своим, со всеми неисчерпаемыми дарами благодати Своей пребывает с нами по Своему непреложному обетованию. «Се аз с вами есмь до скончания века». Может ли быть предмет радости на земле выше совершеннее всего? Воскресный день есть древнейший из всех дней христианского богослужения, заменяя ветхозаветное празднование субботы и служа продолжением этого празднования. День воскресный еженедельный начался с самого времени воскресения Христова. Иисус Христос своим воскресением, явлением в первый день недели и повторительным через неделю по воскресению своим явлением в тот же день освятил и утвердил еженедельное празднование Его. О дне воскресном упоминают апостолы. Апостол Иоанн Богослов был в Дусе в день недельный, то есть воскресный. В постановлениях апостольских заповедуется христианам 6 дней делать, а в неделю, то есть в день воскресный, упраздняться в церковь поучение ради еженаблаговерия. О праздновании еженедельного воскресного дня всей церкви после апостольских времен упоминают писатели не только христианские, но и языческие. Из писателей христианские святой Игнатий, богоносец, муж апостольских времен, ученик апостола Павла, представившийся мученической смертью в Риме в 101 году по Рождестве Христовом, указывая на всеобщее еженедельное празднование воскресного дня в первенствующей церкви, советует магнезианам в своем послании к ним оставить хранение субботы и жить сообразно дню воскресения, потому что жизнь наша возрождена Христом, Господом нашим. из языческих писателей Плиний-младший, живший при Трояне в одно время с Иоанном Богословом, упоминает о еженедельном воскресном дне, о праздновании воскресения Христова первенствующей церкви. Упоминает также писатели III века Иусин Философ и Ориген. Воскресный день еженедельно со времени воскресения Христова, празднуемый церковью, есть высокий христианский праздник. Древле сам Бог по созданию мира заповедал людям посвящать день седьмый покою от дел житейских, воспоминание сотворения мира. Согласно сей заповедью, Господь наш Иисус Христос в дни своей проповеди Евангелия своим примером и учением внушал совершать закон субботы, повелевая в этот день творить дела благочестия, милосердия и необходимости, и в первый день седмицы запечатлев искупительное воссоздание мира своим воскресением, освятил этот день для Церкви Божией вместо ветхозаветной субботы. Святые апостолы своим примером и учением показали, как важен для христианина воскресный день, заменивший ветхую заветную субботу, и как по-христиански должно святить его. Апостолы в день воскресный собирались для причащения и помогали нуждающимся. И те же правила христианского поведения во славу Божию и благо ближнюю заповедали верующим. Апостол Павел, говоря о великом значении воскресения Христова, свидетельствует, что от него получают особенную важность все христианские события веры и благочестия. Церковь, поступая по заповеди Божией, учению Иисуса Христа и апостолов, всегда выражала свое высокое благоговение ко Дню Воскресному. И вот уже незаметно неделя четвертая по Пасхе. И прежде чем мы перейдем к этому воскресному дню, недели четвертой, недели о расслабленной, мы хотели бы немножко напомнить о субботнем дне. А сегодняшняя суббота — это третья седмица по Пасхе, или 23 апреля по старому стилю, или 6 мая. Церковь посвятила великомученику Георгию Победоносцу. И мы хотели бы рассказать вам, дорогие радиослушатели, об этом удивительном и очень почитаемом угоднике Божием. Святой великомученик Георгий родился в Бейруте от христианских богатых и благородных родителей. Образованный, красивой наружностью и крепким телом, он был любим и возведен царем Диоклетианом в почетное звание воинского трибуна, а потом тысяченачальника. Но воспитанный в благочестии христианском, он не мог быть счастлив при царе язычнике и гонителе христианства. Находясь однажды в судилище и слыша беззаконный, бесчеловечный суд об истреблении христиан, Георгий воспылал святой ревностью за веру Христову, раздав имущество свое бедным и отпустив рабов на волю, Георгий восстал среди беззаконного собрания и, обличив нечестие злоумышления царя, его вельмож и советников, исповедовал себя пред ними христианином и истину Евангелия. Объятый гневом, царь повелел оруженосцам выгнать святого обличителя неправды из собрания копьями и заключить в темницу. В темнице повергли Георгия на землю спиною, ноги его забили в колоды, а грудь сдавили тяжелым камнем, положенным на нее. В этом тяжком страдании Георгий, подкрепляемый молитвой к Богу и упованием на Него, пробыл до другого дня, но который озарил его не для радости, а для новых тягостнейших страданий. Когда после вторичных убеждений отречься от Христа, мученик остался непреклонен в вере своей, его, едва уже говорившего с давлением груди тяжелым камнем, нагого привязали к большому колесу, изобретенному для казни, под которым устроены были доски, из коих торчали железные острия, обращенные вверх колесу. На этом страшном колесе кругом вращали мученика над гвоздями, которые, вонзаясь в ногой беззащитное тело страдальца, изрезали его, как трость. Бог сохранил жизнь Георгия и среди столь ужасных мучений, но мучители не вразумели силу Божию, которая так ясно открылась в страдании и терпении его, что обратила ко Христу и садила мучениками за имя его некоторых язычников, видевших страдания великомученика. Таковы были двое преторов, Анатолий и Протолеон, преторианцы и сама царица Александра, супруга Диоклетиана. Ожесточенные против Георгия мучители, связав его, закопали в нерастворенную известь, думая, что он сгорит в ней. Но Бог и здесь сохранил жизнь святого исповедника для славы своей. Извлеченному из извести Георгию надели на ноги сапоги, внутри коих торчали острием кверху раскаленные гвозди, и в этой обуви гнали его в темницу с побоями и ругательствами. На другой день после сих истязаний, побоев и насмешек снова вывели Георгия пред судилище, и царь, слыша от него прежние обличительные слова, с гневом приказал бить его по устам и сечь воловьими жилами, доколе плоть его с кровью не прильпнет к земле. Считая величайшее терпение Георгия действием волхования, царь велел одному волхву Афанасию употребить свое искусство против него, чтобы его или совратить с пути истины, или умертвить. Но волк, видя благодать Божию столь ясно чудодействующую в Георгии, сам обратился ко Христу и пострадал за него. Темница, в которой содержался великомученик, прославленная пребыванием его, садилась училищем благочестия и благодатной врачебницей. Георгию стекались в темницу многие для спасительной с ним беседы, услаждавшие сердца слушателей и для получения от него исцеления силы благодати Божией в нем действующей. Некоторые из приходивших к Георгию в темницу исповедали Иисуса Христа и приняли венец мученический. Великие страдания Георгия кончились лишением его жизни. Подозревая, что он своими беседами в темнице возмущает народ, святому узнику отсекли голову. Мощи святого великомученика положены были в Палестине, городе Лидде, на родине матери его, потом во храме, построенном в Лидде во имя великомученика. Вместе с Георгием пострадала в 303 году и царица Александра, которую церковь и прославляет вместе с Георгием. Таким образом, Георгий победы красен венец приял и называется великомучеником и победоносцем, ибо он одержал славную победу над своими мучителями во время своих страданий, изумлявших их и обративших ко Христу многих из неверующих, и по представлению своим явился славным победоносцем для блага христиан. Предание говорит, что в странах Ливии жил страшный змей, который похищал и пожирал людей, заражая воздух своим дыханием и причиняя болезни. Жители этой страны, язычники, почитали его грозным божеством, удовлетворяли его жертвами из людей по очереди. Когда таким образом назначенная в жертву этому божеству царская дочь, девица, обливаясь горькими слезами, стояла, приготовленная к неизбежной страшной смерти, вдруг является на белом коне молодой всадник. Это был святой Георгий, и как скоро чудовище выползло, великомученик устремляется на него, вонзает острие копья в пасть его, прижимает к земле, и он и конь топчет его ногами. Змей убит. Идолопоклонники возблагодарили Бога Георгиева и приняли христианскую веру. На основании этого древнего предания великомученик Георгия изображают сидящим на белом коне, под ногами коего лежит страшный змей, зияющий на святого всадника, который мужественно поражает чудовище копьем в пасть. Это изображение победы принадлежит гербу победоносной Российской империи и российскому знаку отличия, возлагаемому на грудь воинам за их службу и подвиги. Кавалерский праздник ордена во имя великомученика Георгия установлен в 26 день ноября 1731 года. И кавалерский праздник этого ордена бывает в день освящения храма во имя всего великомученика в Киеве 26 ноября. Великомученик Георгий почитается также особенным покровителем пастухов и стад, потому что он при жизни своей и по своим представлениям неоднократно оказывает им помощь и для блага ближних являлся на коне. И так жители сел и городов России имеют благочестивое обыкновение в Георгиев, или попросту речью Егорьев, день совершать молебствие великомученику и окропивши пастухов и собранный скот святой водой выпускать впервые после зимы на пастбище с благословением Божиим и надеждою на особенное покровительство великомученика. Святой великомученик в великом уважении не только у христиан, но даже и у магометан. В V веке сооружена в Риме в честь великомученика Георгия церковь, в коей хранятся часть мощей его, ратное копье и хоругви. В V веке также Анатолий Константинопольский, в VIII Косьма Маиумский, в IX Феофан Никейский, студит на день великомученика Георгия написали многие хвалебные песни, ныне поемые церковью в этот день. И в этих песнопениях святой Георгий прославляется твердым страдальцем. Ни звери, ни колеса, ни иномука не могли разлучить его от Христа. Он явился помощником душ и телес. Память его всемирная. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о великомученике и победоносце Георгии, память которого Святая Православная Церковь чествует в субботний день 23 апреля или по нынешнему новому 6 мая.
Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизнь.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели четвертой по Пасхе, недели о расслабленном. Четвертую неделю по Пасхе церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенное словом Иисуса Христа во второй год его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовения в ней жертвы, или по имени овчих ворот, близко их находилась, называлась овчью или еврейская Вифезда, то есть дом милосердия. В ней было множество болящих, чающих движений воды. Ангел Богосподень, на всякое лето схождаше в купель и возмущаше воду, и иже первый влазяше по возмущению воды, здрав бываше, яцем же недугом одержим бываше. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший в болезни 38 лет. Пришед в дом милосердия, Господь сжалился над страдальцем и спросил, хочешь ли цел быти? «Ей, Господи!» — отвечал недужный, «но человека не имам, да и когда возмутится вода, вержит меня в купель». Тогда небесный врач говорит больному, «Восстань, возьми одр твой и ходи». И аби, то есть тотчас здрав бысь человек и взем одр свой хождаши. Обращаясь ко внутренней стороне благовестия об исцелении расслабленного, не можем не видеть благовестия о силе и славе воскресшего, какой особенно приличен настоящему времени. после того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем приличнее проповедать церкви ныне, как не о том, что воскресший Бога человек для всех есть Божия сила и Божия премудрость. Сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. Ныне преимущественно должно слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, эллинам же безумие. Самим же званным иудеям же и эллинам Христос — Божия сила и Божия премудрость. Итак, Церковь во дни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия сила, и Божия мудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницей, а другие с большей вероятностью Пасхою. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому и потому прилично воспоминается в настоящие дни также праздничные.
Κέτης εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας. Κέτης εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Βοσκρέσει εις μέρτυξ, μέρτιου σμέρτ поправ, ζούσιν во гробе живота.
Установление недели о расслабленном по Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Вспоминая чудесное исцеление недужного, церковь прославляет божественное всемогущество воскресшего из мертвых в третий день. Расслабленного поет она: «Не купель исцели, но слово Господне обнови, которое явися расслабленным членом, якоже связание живоносное». Глагол Христов «укрепление расслабленному» сим только глаголом исцеления. Говорит Синоксарь о расслабленном, и что чудесные события при общей купели празднуются ныне, заеже в Пятидесятнице, а сему чуду содеетеся, якоже еже о Самаре ныне и о слепом. Вместе с Господом, исцелившим расслабленную церковь, в четвертую неделю по Пасхе прославляет и святого архангела Михаила, ибо Евангелие о расслабленном благовествует, что ангел Господень возмущал воду при купальне Силаамской, а Михаил есть архистратик небесных сил, служащих верующим. Эту Божию силу и Божию премудрость возвещает Церковь и чтением литургийного апостола в четвертую неделю по Пасхе, ибо в этом апостоле Церковь произносит о чудесном имени Иисуса Христа исцеления расслабленного Энея, 8 лет лежавшего в расслаблении, и о воскрешении Тавифы. Сила Божия, открывшаяся в исцелении и воскрешении, обнаружилась духовным оживлением многих, обратившихся к Господу. Чтение Евангелия благовествует о событии, составляющем воспоминание четвертую неделю по Пасхе. Но давайте еще раз вспомним это чудесное событие евангелиста Иоанна с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» И больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15.
Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправы, сущим во гробе живот даровал.
Редко можно встретить такой назидательный урок о христианской надежде, какой сегодня предлагает нам евангельское чтение. 38 лет несчастный, расслабленный, беспрерывно поддерживал в себе угасающий луч надежды, пока, наконец, увидел пред собой свет в откровении языков и славу людей Израиля, а с ней и конец своим страданиям, говорит протоиерей Валентин Витятров. Столько раз он напрасно ждал человека, который помог бы вернуть его в купель. Он молился, ждал, надеялся. Но проходили годы, добрый человек не приходил. Само милосердие Божие словно забывало о нем, обходило, не видело его. Помнить, что в прошлое лето сходил ангел в купель, думать, что сойдет он и в следующее лето. Вот немногословный урок о христианской надежде, искушенный терпением, который, наконец, не посрамит уповающего. Надежда есть душа христианской жизни, но надежда терпеливая, благодушная и безответная, что бы с нами ни случилось от одного лета до другого. Такую надежду завещал человечеству сам Иисус Христос, ею непрестанно Он возбуждает души верующих. Постигающая нас болезнь — суть следствия грехов наших, и как невозможно совершенно избавиться от болезни, не очистившись прежде от грехов, так нельзя уничтожить следствие, не уничтожившие причины, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Между болезнями и грехами существует такая связь. Грех гибельный для души, вместе с тем разрушительен и для тела. Когда не будет греха, тогда не будет болезни и смерти. Стоит только посмотреть на больного или подверженного какому-нибудь другому несчастью, чтобы убедиться, как благотворны иногда здесь для нас болезни и несчастья. Будем помнить, что болезни наши, будучи часто плодом наших беззаконий, собственной нашей неосторожности или невоздержанной жизни, по своему началу весьма часто бывают наказанием Божьим по своей силе и продолжительности за наши грехи. Если мы хотим быть свободны от болезни, нам надобно прежде уничтожить внутреннюю причину и грехи, тогда внешнее несчастье пройдет само собою. Все болезни и смерти начались от греховного расслабления души человеческой, и вот уже много тысяч лет грех производит все болезни души и тела. Мы расслабленные, И одни из нас, побуждаемые совестью, сами сознают свою болезнь и идут ко Христу лечиться от своего расслабления греховного, а другим, увы, нужна посторонняя, усердная помощь, чтобы они искренне осознали свою болезнь и от всего сердца пожелали себе исцеления от Иисуса Христа. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец.
Мужеский убопол, яко разверзи девственную трубу, явися Христос, яко человек же огнец.
Евангелие об исцелении расслабленного утешительно свидетельствует, что страждущие, лишенные всякой на земле надежды на силы и помощь ближних, не должны терять упование на Бога, коего всемогущая благодать и помощь часто является тем очевиднее и величественнее, чем беспомощнее среди людей состояние страждущего. Расслабленный произносит «Ей, Господи, человека не имам», и слышит от Господа «Восстань и ходи». Так беспомощность со стороны людей обильно вознаграждается помощью свыше. Если иногда не является помощь для тела, то подается дивная помощь для души страждущего, которая часто при тяжких своих скорбях бывает благопокорнее, добрее и мужественнее счастливых мира. Но так велика немощь наша, что при благодеянии Божьих, открытых для всех, многие из нас без особенной помощи Божьей не могут и воспользоваться ими. Вифезда отверста была для всех больных, в ней находившихся, но расслабленный, бывший при этом источнике милосердия Божия, имел еще нужду в особенной помощи Божией, чтобы усвоить благо уже дарованного милосердия Божия. Господь исцелил расслабленного в субботу и тем явил нам, что дни праздничные преимущественно святятся добрыми делами. По исцелении расслабленного небесный врач сказал ему: «Се здравье си, к тому не согрешая, да не горше те, что будет». Итак, болезни по непреложному свидетельству Слова Божия происходят от недугов душевных, от грехов. От наших грехов приключаются многие болезни. Все же неисчислимые болезни произошли от первого греха. Врач души и телес для предохранения от болезни внушал исцеленным не грешить, и тем внушает всем заботящим о сбережении здоровья своего и других особенно стараться об удалении себя и других от грехов.
Симерон сотирия то космо, отианести Христос ос панто динамо.
Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, четвертой седмице по Пасхе, в среду, это будет у нас 10 мая, уже при половине Пятидесятницы, то есть средина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Духа. Это есть половина Пятидесятницы. Как средину Великого Поста Церковь отличает, называя ее Средокрестную или Среднюю неделю, так прошед половину Пятидесятницы Церковь в среду на четвертой неделе по Пасхе празднует приполовение Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества Пасхи и сошествия Святого Духа. Празднику преполовляющегося Твоего Христе воскресения и божественного пришествия Твоего Святого Духа, сшедшийся чудес Твоих воспеваем таинства, взывает Церковь в день преполовения. Настало преполовение дней, начинаемых от спасительного восстания и божественную Пятидесятницу скончаваемых, и святится, имея обоюдную светлость. Отсюда преполовение озарилось божественную светлостью Пасхи, оттуда сияет благодатью утешителя. Наименование праздника «Преполовением» церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он во дни земной своей жизни, в третий год своей евангельской проповеди, в преполовении ветхозаветного праздника кущи, взыде в церковь и учаше. Праздник кущи был один из трех великих всенародных еврейских праздников. В памяти пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе Кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из которых первые и последние дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд 8-го дня, состоявший в связи с нашим преполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном стечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому у подошвы Сиона. Золотой чашей черпал свежую и чистую воду. При звуке труб возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел великое «Аллилуйя», то есть 6 псалмов, 112 по 117. Возлияние воды было знаменем излияния Святого Духа. Итак, в преполовении праздника кущи Господь вошел во храм и учил. От божественного учения Господа преполовение сделалось праздником для Церкви Христова, ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение, сение учение, дивляхуся глаголюще, как о сей книге весь не учився. Мнозе от народа веровавшего в Него и глаголоку, яко Христос, егда приидет, еда больше знамени сотворит. Мнозе глаголоху о Иисусе Христе, сей есть воистину пророк. Друзей глаголоху, сей есть Христос. Божественное учение Его было столь вразумительно, могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить Его, служители возвратились к Ним, не исполнив их приказания, и отвечали: «Не коли же тако есть глагол человек, яко сей человек». Этим учением Своим Господь ясно показал Себя, как говорит синоксарь на преполовении, Мессию, ходатаем Бога и человеком-законодателем и равным Богу Отцу. Тая ради вины, настоящий праздник празднующий и средопятидесятницу именующий, Мессию воспеваем Христа.
И тридневен яко от кита Иона, воскреслиси от гроба. Снизшил еси в преисподняя земли, и сокрушил еси вери вечный
Ясо. Преполовение праздника Христос Мессия учит, стоя среди учителей. Это учение Иисуса Христа, соответственно, половине Пятидесятницы. Соединяющий Пасху и праздник сошествия Святого Духа прилично предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа. Ибо в последний день праздника, во время коего Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, Его же хотяху приимати верующие во имя Иисуса Христа. Таким образом, преполовение Пятидесятницы есть явление божественной силы и мудрости Спасителя, яко Мессии, пославшего Святого Духа. День преполовения есть древний христианский праздник, а в нем упоминает в своих поучениях святой Иоанн Златоустый в V веке, Анатолий Константинопольский в VII, преподобный Андрей Критский в VIII, святой Иоанн Дамаскин в IX, преподобный Феофан, исповедник, воспели преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди преполовения Пятидесятницы. Праздное преполовение Пятидесятницы Церковь, как и в прочие дни, исповедует божественное всемогущество, благость, мудрость и славу Спасителя. Воспоминая в неделю о расслабленном освящении воды от ангела и в купели Силамской, и особенно божественное учение Иисуса Христа, произнесенное им в Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость. Церковь в день преполовения по литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия, яко всем возопил он, жажды доглядит ко мне и допиет. Итак, ветхие обряд возлияния воды на жертвенник церковь заменила своим крестным хождением на реке и кладезе и водоосвящением. Праздник преполовения, подобно ветхозаветному празднику кущей в пределах предпраства и попраства, продолжается 8 дней со вторника 4 недели до вторника 5 недели по Пасхе.
Etis sentis nimas iso in charis ameno. Christus anesti ek nekron thanato, thanaton patisas. Etis sentis nimas iso in charis ameno. Christus voskrisi iz mertvih, smertiu smerto pravisushim lo grobe život daroval.
Господь требует от нас более всего и прежде всего служения духовного, сердечного. Ведь Бог — это Дух. Поэтому, если хочешь, чтобы молитва была приятна Богу, молись Ему и дома, и в церкви от всего сердца. Самое же истинное, настоящее, в собственном смысле молитва — это возношение ума и сердца к Богу. Когда человек достигает высочайшего духовного состояния и забывает все житейское и не чувствует, что вокруг него творится. Образец такой молитвы можно видеть в житии преподобного Серафима Саровского, который, углубившись в молитву, зачастую даже не чувствовал, как из рук его выпадала лопата, которой он копал землю. Поэтому, если кто ставит целью своей прочесть определенное число печатных молитв и положить столько-то поклонов, и в этом полагает исполнение своего молитвенного правила, тот пусть знает, что хотя и исполнил наружно долг христианский, но по существу все равно не молился. Телесная молитва без внутренней, то же, что тело без души, это мертвая молитва, не доходящая до Бога. Еще в Ветхом Завете Господь говорил о такой молитве: «Приближаются мне люди, сии усты своими и устнами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня». Всуе же чтут мя, то есть напрасно, без пользы. Не слова от уст исходящие умоляют Бога, и не голос наш нужен Богу, а воздыхание сокрушенного сердца. Молитва без внимания все равно, что светильник без елея или кадильница без фимиама. Поэтому, дорогие во Христе братья и сестры, подражая примеру всем великим подвижникам и молитвенникам, и сами станем искренне любить Господа нашего и питать свою душу от благодатного источника воды живой, коим является для нас Святое Слово Божие. Приходите к этому источнику, и вы утолите жажду души своей и напоите ее отрадою и утешением, и в этой жизни и в жизни будущей. Жажды догрядет ко мне, взывает Господь ко всем. Исполняя свою душу благодатным учением Христом, мы научимся вместе с тем служить Богу Духом и истиной, и сподобимся в будущей жизни вечной радости. Аминь. Архимандрит Кирилл Павлов. Этим напутствием, благожеланием архимандрита Кирилла Павлова мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Она приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудные пасхальные дни попраства светлого Христова воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе!